Вы знаете то, что для меня это напряженные дни. И я телесно не могу так, как бы я хотел. Но в духе я радуюсь в моем Боге. О том, то, что Он уже сделал. И особенно о вчерашнем дне, о Его Слове и о том, то, что оно произвело во многих сердцах. Проповедь не предназначена для того, чтобы потом пошли домой и сказали, она была или хорошей, или плохой. Проповедь предназначена для того, чтобы можно было услышать, как Бог через нее говорит к тебе. Это ведь возвещение Слова Божьего, и через это нам должно быть проговорено. И через это мы должны получить от Бога поучение. Мы на эти три дня взяли такой текст или же тему «Спасительно-историческое значение распятия и воскресения из мертвых Иисуса Христа». Вчера мы говорили о распятии, о примирении, о прощении, о умилостивлении, обо всем том, что произошло для нас на кресте на Голгофе. Завтра мы будем говорить, если Богу будет так угодно, о славном воскресении. Сегодня мы хотим заняться с преодолением, с победой смерти. Святое Писание говорит, то, что последний враг, который будет побежден, это есть смерть. И Святое Писание говорит к Евреям 9 главе 27 стихе, то, что человеку дано однажды умереть, а потом суд. Адаму было сказано, прежде чем Ева была призвана к существованию, в тот день, когда ты вкусишь от него, ты умрешь смертью. Есть несколько мест из Библии, которые говорят об этом. И как раз-таки, так как каждый человек должен однажды встретиться со смертью, хотим ли мы это или нет, я еще никого не встречал, кто смог бы избежать смерти. Каждый человек, кто пришел в этот мир, должен был снова из этого мира уходить. Один раньше, а другой позже. Вопрос заключается только в том, где мы проведем вечность. Я хочу прочитать некоторые места из Писания, и самое главное, я хочу дать самому Божьему Слову проговорить. Ибо не то, что мы говорим об Божьем Слове, но то, что Бог сам говорит через Свое Слово, это является решающим для нас. В первую очередь мы начнем сразу же из Ветхого Завета. После грехопадения Господь изрек следующие слова. Мы прочитаем из Бытие 2 главы с 8 стиха. Бытие 2 глава, 8 стих. Затем Бог Господь насадил сад в Эдеме на востоке и поселил туда человека, которого Он создал. Затем Бог Господь произрастил из земли всякие деревья, приятные на вид и приносящие вкусные плоды. К тому же еще дерево жизни посреди сада и дерево познания добра и зла. И теперь с 15 стиха. «Когда же Бог, Господь, взял человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы он возделывал и хранил его, тогда Бог, Господь, повелел человеку, от всех деревьев сада ты можешь есть по желанию, но от дерева познания добра и зла от него тебе есть нельзя. Ибо как только ты вкусишь от него, смертью умрешь». Давайте остановимся немного при этом тексте. В начале, человек не был предназначен к смерти, но к жизни. И именно к вечной жизни, для общения с Богом. Вечная жизнь без Бога, без общения с Богом, она была бы бессмысленна. Бог сотворил человека по образу своему, чтобы иметь с ним общение. Как только ты вкусишь от него, смертью умрешь. И мы знаем, то, что смерть со дней Адама сошла на все человечество, и не было ни одного единственного, кто бы смог избежать ее. Теперь мы сразу подойдем к Бытие, к третьей главе, и прочитаем здесь то, что произошло после грехопадения, и то, что Господь сказал. Так как здесь мы встречаем первое обетование грядущего Мессии, нашего Искупителя. Бытие, 3 глава, мы прочитаем с 14 стиха. «И сказал Бог Господь змею, за то, что ты сделал это, прокляты пред всеми животными, домашними и дикими. На чреве твоем ты будешь ползать и пылью питаться всю жизнь твою. И вражду положу я между тобою и женою, и между семенем твоим и семенем ее. Оно раздавит тебе голову, а ты будешь жалить его в пяту». Здесь мы имеем первое пророческое указание из уст Господа нашего Бога, который дал это лично на пришествие Мессии. Здесь у нас есть обетование, то, что Он должен быть рожден и придет в этот мир, то, что Он змею раздавит голову. Вы знаете, укус змеи, он может быть смертельным, если жить это ядовитая змея. И кто когда-нибудь видел уже кобру или других змей, как я это видел, например, тот тогда будет немножко иметь об этом понятие, как выглядят все эти вещи. Здесь не идет речь только о том, то, что голова будет раздавлена, но ведь это ж был тот укус, этот яд, который принес смерть всему человечеству. И поэтому Павел Коринфянам мог сказать позже: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Мы знаем, то, что у пчелы есть жало. Но здесь идет о старом змее. Здесь речь идет о смерти. Здесь речь идет о яде, который вошел в человечество. И речь идет о том, то, что эта смерть была поглощена, была уничтожена. И то, что мы будем возвращены туда, куда мы вообще-то и принадлежим, и именно назад до грехопадения, в то состояние, в котором находился Адам, прежде чем грех вошел в этот мир. И чтобы это так сразу сказать, через искупление в Иисусе Христе нашем Господе, ведь верующий человек был перемещен в рай. Конечно же, еще мы находимся в этом теле. Но если вы прочитаете 2 Коринфянам, наверное, 11 глава, там говорит Павел о восхищении, и он говорит: «Я был восхищен, и именно в третье небо, в рай. И я слышал неизречимые слова». Мы знаем то, что Божье намерение заключалось в том, чтобы все пришло к завершению в искупительном плане, и чтобы человеку была дана помощь, который был отделен через грех от Бога и был предан смерти, не имея никакой надежды, и так то, что он сам себе не мог помочь. И то, что нам была дарована надежда в Иисусе Христе, нашем Господе. И через это он у смерти забрал власть и на третий день воскрес из мертвых. Могила пуста. Иисус живет, и с Ним тоже я. Смерть, где твой ужас? Итак, давайте возвратимся к этому слову. Мы знаем то, что Бог, как мы уже говорили, хотел иметь с человечеством общение. Но так, чтобы не было никакой разделяющей стены, чтобы не было никакого отделения, чтобы не было никакой вражды. С грехопадением пришло отделение от Бога, и разделяющая стена была установлена, и вражда появилась, так как там было два разных семени. Здесь было семя Божье на одной стороне, а на другой стороне сатана, который был проявлен через змея. И вплоть до Откровения 20 главы проявляется. Так точно, как Бог открыл себя во Христе, точно так же и сатана вошел в змея, чтобы исполнить, произвести это дело и чтобы отделить человечество от Бога. Если мы только на один момент подумаем о том, то что Адам и Ева могли оставаться молодыми навсегда, без болезни, без каких-то проблем, без каких-нибудь забот. Никогда не надо было бы проливать слезы, никогда не было бы похорон, никакого страдания, и все же они не послушались голоса Божьего. Но, как написано, то, что Ева была обольщена змеем, и она втянула Адама в это грехопадение. И в тот момент люди спрятались в саду Эдемском, и они распознали то, что они внезапно были голыми. Человек, который отделен от Бога, он в принципе взять не одет, он бедный человек. Но тот, который приходит к Богу, он будет одет в одежду спасения. Человек, который возвращается к Господу, он выходит из потерянного состояния, и он тогда спасается. Я положу вражду между тобою и женою, между твоим семенем и семенем ее. Он раздавит тебе голову, а ты будешь жалить его в пяту. Здесь идет речь об этом смертельном укусе в его пяту. Но так точно, как Иисус Христос умер, то Он жало смерти вынул, и Он обратил смерть в жизнь, и Он говорит: «Я живу, и вы тоже должны жить». Это есть обетование, которое Он дал по милости. Сегодня, итак, у нас речь идет о преодолении смерти. Есть люди, которые говорят: «Я не боюсь смерти». А когда потом приходят последние часы и появляется на их лбу предсмертный пот, тогда все выглядит по-другому с теми, которые задавали высокий тон. Вдруг, внезапно, они замечают то, что все-таки есть потусторонний мир, и то, что человек не только был рожден для того, чтобы некоторые годы жить здесь, на этой земле, в заботах и в труде, но то, что Бог предназначил человека для самой высшей цели, которая только может существовать, и именно чтобы они были приняты как сыновья и дочери Божьи. Уже даже по-земному, если в какую-нибудь царскую семью принимают кого-нибудь как сына или дочь, то это тогда великое дело. Но знаете, сыновей и дочерей нельзя принять, они должны родиться в семью Божью. Все другое можно устроить, установить, рассчитать, отпустить, но сыновья и дочери рождаются. И точно так жить оно в царской семье нашего Бога. Мы должны родиться заново. Должны родиться вовнутрь, через Святого Духа в Царство Божье. И это те слова, которые наш Господь Иисус сказал наученному Никодиму в 3 главе в Иоанне. Если только человек не родится заново, иначе он не сможет увидеть Царство Божье. То, что рождено от плоти, то есть плоть, а то, что рождено от Духа, то есть Дух. И он сказал: «Не удивляйся тому, что я тебе сказал, вы должны родиться заново». Какая замечательная милость нашего Бога! Сами от себя мы никогда бы это не смогли сделать, но по милости Божией, через искупление в Иисусе Христе, это стало возможным. Итак, давайте подойдем к пророку Осии, 13 главе, 14 стих. «От власти царства мертвых я должен был освободить их и выкупить их от смерти. Где эпидемии твои, о смерть? Где чума твоя, о подземный мир?» Замечаем мы, то, что даже в Ветхом Завете через пророков Богом уже было указано на то, что грядущий Мессия победит смерть. Ведь в Ветхом Завете Бог существовал в духовном теле, но в этом состоянии Он не мог умереть. Поэтому должно было слово «Логос», «Господь, Я есть», стать плотью. И в этой телесной плоти, в которой мы находимся, Он должен был занять наше место и на нашем месте должен был претерпеть смерть. Здесь написано «От власти царства мертвых или жить от ада я освобожу их». Без исключения каждый человек, который рождается в этот мир, он находится от первых дней на широком пути, который ведет к погибели. Там нету ни одного единственного исключения. Иисус Христос говорит об этом в Евангелии от Матфея в 7 главе. «Широки врата и просторен путь, который ведет в погибель, и многие, которые ходят по нему». Тесны врата и узок путь, который ведет к жизни, и только малое число, которые находят его. В нас должно быть Богом вложено желание, чтобы мы стали ищущими. И в тот момент, когда мы становимся духовными ищущими, тогда мы имеем обетование. Кто ищет, тот найдет. Кто стучит, тому будет отворено. Ведь оно так. И здесь говорит наш Бог. Но я освобожу их из ада и выкуплю их от смерти. Смерть, я буду тебе ядом. Ад, я буду тебе чумой. Здесь говорит наш Господь таким образом. Он не послал никакого ангела, никакого Гавриила и никакого Михаила. Он сам пришел, и Он говорит, «Я освобожу их. Я буду ядом смерти, и аду буду чумой. Я проявлю победу. Я хочу искупить. Я хочу освободить. Я хочу вывести». Это наш Господь, который проговорил так и не сделал только какие-то слова. Мы, как люди, говорим часто какие-то слова, и за ними ничего не стоит. Но когда Бог говорит что-то, тогда Он стоит к Своим словам. Тогда ведь ад, смерть и дьявол должны подчиниться и склониться, когда всемогущий Бог говорит, и когда Он начинает действовать. Мы знаем, когда Господь Иисус умер, Он ведь в теле был положен в могилу. И эту могилу или же гробницу можно посмотреть, когда находишься в Иерусалиме. Но в духе Он сошел вниз в ад. Давайте же мы это прочитаем в 1 Петра, 3 глава, с 18 стиха. «Ибо и Христос, чтобы привести нас к Богу, умер однажды за грехи наши, как праведник, за неправедных. Он, который хотя и был убит по плоти, но ожил в духе. В духе он и сошел и проповедовал духом в темнице. В теле он умер. И смысл его смерти заключался в том, так как мы здесь это читали, чтобы нас привести к Богу. Смерть Иисуса Христа ведь не только было какое-то дело, о котором мы вспоминаем, ведь не было каким-то днем, который мы празднуем как Страстную Пятницу. Смерть Иисуса Христа имеет смысл и цель, и именно Божий смысл и Божью цель, которая заключается в том, чтобы человечество возвратить к Богу. И поэтому, говорит Павел во 2 Коринфянам, в 5 главе, примиритесь с Богом, так как мы увещеваем вас на месте Христа. Драгоценные братья и сестры, драгоценные друзья, и если мы даже стоим здесь впереди, то мы стоим перед Богом на одной и той же ступени, как грешники, и мы нуждаемся в милости нашего Бога. Ведь нету ни одного человека, который бы с гордостью бил себя в грудь, а потом еще разговаривал бы с Богом. Каждый должен бить себя в собственную грудь, прежде чем он сможет говорить с Богом, и должен сказать: «О Боже, будь мне грешнику милостив». Давайте прочитаем этот текст еще раз. Он ведь необыкновенно важен. «Ибо и Христос, чтобы привести нас к Богу, умер однажды за грехи наши, как праведник за неправедных». То, что Он умер, это мы все знаем. Это ведь спасительно-исторический факт, и также исторический факт. Вопрос заключается в том, смогли ли мы лично для нас, для нашей жизни, распознать значение смерти Иисуса Христа, которая заключается в том, чтобы мы были приведены к Богу. Был ли ты и был ли я возвращен к Богу? Только тогда мы распознаем смысл и значение Его смерти, когда мы лично это переживем и распознаем. Здесь написано дальше. Он, который хотя и был убит по плоти, но ожил в духе. В духе он и сошел и проповедовал духом в темнице. Тело находилось в гробнице, а в духе он сошел. И он провозгласил этот мощный искупительный факт. Он обнародовал то, что победа была совершена над грехом, дьяволом, смертью и адом. И мы распознаем в следующих местах из Библии, каким образом мужи Божьи имели проникновение в Божий спасительный совет. И я думаю, то, что и нам Бог хочет так жить, открыть это через Святого Духа, о чем вообще идет речь. Это ведь самое важное в жизни, чтобы принять решение правильным образом для вечности. Если мы потом еще прочитаем дальше в Святом Писании, то мы подойдем к евреям, ко второй главе, и начнем с 14 стиха. Послание к евреям, 2 глава, с 14 стиха. «А так как дети причастны крови и плоти, то и он стал причастным к ним, чтобы смертью своею уничтожить того, кто имеет власть смерти, то есть дьявола, и чтобы вывести на свободу всех, которые из страха перед смертью всю жизнь свою были содержаны в рабстве». Здесь, в этом слове, нам показывается еще глубже это значение смерти Иисуса. Он, наш Господь, получил причастность к нам в том, то, что Он был рожден в этот мир, как все другие люди, был закутан в пелена и положен в ясли. Только с одной разницей, то, что Он был зачат через Духа. И так как Он был зачат через Духа, поэтому враг не имел никакого права в Его теле и так жить в Его крови. Полностью и совсем Он был вырван от врага. Но в болезнях был найден как человек. Он ел, он пил, он уставал, он спал так же, как всякий другой человек. Он отложил божество и покинул славу, как царь царей. И он стал человеком ради человеков. Ибо только так он мог умереть после того, как он стал человеком. В своем божестве он не мог бы умереть. Это великая тайна. Это произошло ради тебя и ради меня. Как прекрасно, когда здесь апостол излагает, чтобы смертью своею уничтожить того, кто имеет власть смерти, то есть дьявола. И теперь мы возвращаемся к первому слову из Бытие 3 главы, 15 стих. «Он раздавит змею голову. Он уничтожит того, который имел власть над смертью, и именно дьявола. Если кто-то побежден и уничтожен, тогда ведь об этом больше не надо беспокоиться. И все же написано о враге. То, что он, как рыкающий лев, ходит вокруг и ищет, кого он может поглотить. Но с того момента, когда жало смерти было вынуто, то ведь все это дело можно сравнить с пчелой, которая больше не может жалить, так как она своим укусом оставила жало внутри. Она может жужжать, летать, куда бы она ни полетела, но она больше не может второй раз ужалить. Жало, которое она имела, больше у нее его нету, так как он был вонзен в того, который поглотил смерть. И поэтому и мы можем с Павлом провозгласить: «Смерть, где твое жало?» Мы знаем то, что те люди, которые имеют страх перед смертью, они еще Голгофу и смерть Иисуса Христа не поняли в своем значении. Человек, который переходит из времени в вечность с миром Божьим и с уверенностью спасения, он может петь. Когда мир Божий наполняет мою душу, тогда восклицает и ликует сердце. Мы не рассказываем здесь какие-то истории, но Божьи факты того, что произошло на кресте на Голгофе. Наша вина была заглажена. Наш грех был прощен. Смерть, ад, все было преодолено. И мы знаем, то, что Иисус через свое воскресение из мертвых положил абсолютное ударение на то, что произошло на Голгофе. Если Иисус Христос был бы только распят и только бы умер, тогда у нас не было бы никакого доказательства спасительного дела нашего Бога. Но через Его воскресение из мертвых нам ведь Божья абсолютная уверенность была возвещена и дарована. Это так верно, и это я сейчас хочу еще прочитать. Так как все люди умирают через грех, точно так же они все через жизнь будут возвращены. Римлянам 5 глава, мы прочитаем здесь с 12 стиха. Римлянам 5 глава, с 12 стиха. Поэтому, как через одного человека грех вошел в мир, и через грех смерть проникла во всех человеков, потому что они все согрешили. Ибо до закона грех был в мире, но грех не вменяется, если нет закона. И все же смерть безгранично царствовала от Адама до Моисея, даже над теми, которые не согрешили тем же преступлением, как и Адам, который есть образ будущего Адама. Здесь нам говорится то, что через одного человека грех проник весь мир, и смерть сошла на все человечество. Но при этом сообщении мы не останавливаемся. Иначе нам нужно было бы сказать: «Адам, ты виновен во всем. Что мы можем поделать с этим, то, что мы рождены таким образом и существуем так в этом мире? Почему Бог позволил нам вообще сюда прийти, в этот мир, если Он не имеет никакого доброго намерения с нами? Не беспокойтесь об этом». Бог не только имеет доброе намерение с нами, но Он имеет самое лучшее намерение с тобой и со мной. Сегодня не идет речь об Адаме и Еве, сегодня речь идет о тебе и обо мне. Что делаешь ты и что делаю я с милостивым предложением нашего Бога? Это правда. Грех сошел на всех. И смерть господствует над всеми, как над пророками, так и над мужами Божьими. Да, над всеми. Она имеет господство со времен Адама. Но при этом ничего не остается. И здесь так жить еще не конец. Идет еще дальше, и именно Римлянам 5 глава, 17 стих. Ибо если вследствие преступления одного смерть безгранично царствовала по вине того одного, то тем более будут те, которые получили чрезмерную полноту милости и дар праведности царствовать как цари в будущей жизни посредством одного Иисуса Христа. В Слове Божьем ведь не только показывается, как Бог видит нас после грехопадения, в Слове Божьем нам показывается, как мы, как искупленные, были Богом предназначены и для какой цели? И именно, чтобы господствовать и управлять со Христом. Но это Он ведь произведет после изменения этих тел, так как они от этой земли и должны возвратиться в землю. Мы получим тело воскресения, как и Иисус Христос получил его при своем воскресении, и мы будем ему подобны. Смерть и грех производили свое господство без исключения над всеми людьми. Но теперь нам была дарована милость Божья в Иисусе Христе, нашем Господе. Никому не надо больше умирать в своем грехе. Каждый может сегодня посмотреть на Иисуса Христа и в вере может принять прощение своей вины и греха и получить новую вечную жизнь. Это не только написано в Слове Божьем, это есть Божий факт. Многие могли бы, конечно же, сегодня вечером здесь поднять руку и засвидетельствовать о часе в своей жизни, где они пережили Бога. В первую очередь, человек ведь должен через закон Божий быть осужден в своем грехе. Но потом, через Евангелие об Иисусе Христе, должен услышать освобождение. И освобождение имеет ведь какое-то значение только для того, который прежде был осужден. Мы не можем прийти просто так к Богу и снять нашу шляпу и повесить ее на стену и сказать: «Возлюбленный Божий, вот он я». Так оно не пойдет. Путь к Богу идет через Голгофу. И прежде чем мы сможем распознать значение того, что произошло на Голгофе, мы должны понять то, что Иисус Христос, Сын Божий, умер заместительно за всех сыновей и дочерей Божьих. Да, пострадал за них и был мучим, а потом умер. Один умер за всех, и поэтому все с ним также умерли. И так точно, как Он воскрес из мертвых, точно так же уверенно и мы воскреснем и будем с Ним во всякое время. То, что через Иисуса Христа произошло, это ведь связано с тобой и со мной. Это просто принадлежит к спасительному совету нашего Бога, который мы в эти дни рассматриваем и хотим охватить в вере. Не только воспоминания о Голгофе, о Страстной Пятнице, о Пасхе, но вопрос заключается в том, какой Божий смысл и значение исполняют эти спасительно-исторические факты в твоей и в моей жизни? Что поможет мне и тебе, если многие будут во славе, а ты и я не будем там? Тебе и мне сегодня вечером было проговорено Богом. Мы имелись в виду. Смерть господствовала над всеми. Да, вы скажете, с того времени, как Христос умер, ведь умирают тоже люди точно так же и дальше, как они и умирали прежде. Конечно же, это правда. Но мы должны знать спасительный план нашего Бога, чтобы мы могли тоже говорить. Ведь нельзя просто по человеческим меркам или по нашему пониманию говорить. Ведь нужно говорить так, как Божье Слово об этом говорит. Мы прочитаем из 1 Коринфянам 15 главы, с 20 стиха. «Но Христос был воскрешен из мертвых, как первенец усопших. Ибо так как смерть пришла через человека, то следует и воскресение мертвых через человека. Ибо как в Адаме все умирают, так и во Христе все снова будут приведены к жизни. Но каждый в своем особом отделении. Как первенец Христос, затем те, которые принадлежат Христу при Его возвращении, а затем конец, когда Он предаст царство Богу Отцу, как только Он уничтожит всякое господство, всякую силу и власть. Ибо как царь, Он должен царствовать, пока Он не положит всех врагов под ноги Ему. Теперь послушайте то, что в следующем стихе говорится, в 26 стихе. «Последний же враг, который будет уничтожен, есть смерть. Ибо все положил Он под ноги Ему. Когда же Он затем скажет, Ему все покорено, то само собой разумеется, за исключение того, кто покорил Ему все. Последний враг — это смерть. Смерть побеждена. Грех прощен. Болезнь исцелена. И все же каждый человек, если он положит свою руку на сердце, и если он будет искренним, то он должен признаться. То, что мы делали какие-то вещи или делаем, с которыми мы не можем устоять перед Богом. И тоже болезнь еще распространена, и также смерть имеет какой-то определенный доступ. Я бы сказал, имеет поручение исполнить то, чтобы людей перевести с этого мира в потусторонний мир. Но смерть не имеет больше никакого права. У нее больше нету жала, чтобы ты и я еще навсегда были отделены от Бога. Через крест с Голгофы. Ведь в первую очередь духовная смерть была убрана. Так как речь идет о том, чтобы мы по милости получили вечную жизнь. Но так как Христос получил тело воскресения, точно так же и мы будем иметь с Ним тело воскресения. Здесь тройное распределение в Святом Писании. В первую очередь, нам показан Христос. Во-вторых, община, которую Он искупил, которую Он освободил, которую Он помиловал. Да, Его народ, который принадлежит Ему и который ожидает Его возвращения. Они показаны как во-вторых. И в-третьих, самое последнее, последний суд перед Белым престолом, где каждый человек, который когда-нибудь жил на этой земле, должен там явиться. Каждый человек, который когда-нибудь жил на земле, он должен будет явиться перед судом Божьим. И тогда Бог изречет суждение. Последний враг, который будет уничтожен, это смерть. И я прочитаю сейчас в 15 главе дальше, и именно с 54 стиха. «Когда же это тленное тело оденется в нетление, и это смертное тело в бессмертие, тогда исполнится слово написанное. Поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарность Богу, который даровал нам победу через Иисуса Христа, нашего Господа. Итак, когда слово исполнится? В тот момент, где твое и мое тело будет вырвано из проходящего состояния и состояния смерти, и мы будем изменены. Тогда ведь это слово исполнится. Видите, то, что произошло на Голгофе, оно ведь все не исполняется в один день. Это ведь целый отрезок времени в течение 2000 лет. Со времени Голгофы вплоть до того времени все это исполнится. Но только в той взаимосвязи, в которой это Богом было введено. Нужно ведь это место Писания еще раз ясным образом прочитать. Когда же это тленное тело оденется в нетление, и это смертное тело в бессмертие, тогда исполнится слово написанное. Поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Вплоть до того момента мы должны этого ожидать. Но в нас ведь нету ни малейшего сомнения при возвращении Иисуса Христа. Те, которые усопли во Христе, они воскреснут прежде, а потом мы будем изменены. И смертное тело облечется в бессмертие, и тленное тело облечется в нетленное. И тогда это слово найдет свое совершенное исполнение в спасительном совете нашего Бога. Сейчас смерть властвует над всеми, как верующие, так и неверующие, они заболевают. Приходят скорби всякого рода на каждого человека. Автомобильные аварии имеют верующие и неверующие. Заботы и проблемы имеют все одинаково. И тоже в этом проявляется абсолютная праведность нашего Бога. Бог действительно во всем справедлив. Но в нашем сердце мы несем сокровище. Мы имеем в нас залог для вечного наследства. Вы знаете, если даешь какой-то залог и заключаешь договор, тогда ведь уже в каком-то определенном образе являешься владельцем какой-то вещи. Бог заключил завет, договор с нами. Он обетовал нам небесную славу. Он пошел, чтобы нам приготовить место. И Он возвратится и заберет своих домой. Факт заключается в том, то, что мы находимся очень близко перед возвращением Иисуса Христа. И то, что Господь вызывает последних. И я ведь видел это по всему миру, и также мог это пережить. Это уже небольшие толпы, которые особенным образом через евангелизации затронуты словом. Это отдельные, которые вызываются Богом, которые осмеливаются идти с презренным множеством. Это люди, которые на этой земле не ищут никакого признания и так жить не находят его. Это люди, которые помилованы Богом, которые получили вечную жизнь через веру в Иисуса Христа. Их жилище там, в вышине. На этой земле мы только гости, только странники. Наш дом, наше жилище находится во славе нашего Бога. Мы знаем то, что люди, которые могут верить Божьему Слову от сердца, то, что в них происходит что-то божеское, что-то постоянное. И там может говорить только тот, кто это действительно пережил. Дайте мне прочитать из послания к Ефесянам вторую главу. Это очень-очень важные слова Святого Писания. Ефесянам вторая глава. Здесь я прочитаю с 13 стиха. «Но теперь во Христе Иисусе вы, которые прежде стояли вдали, стали близко стоящими кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, Он, который обе части сделал единством и удалил разделяющую стену, то есть вражду. После того, как Он через отдаяние своего тела устранил закон с его взятыми в правила заповедями. Мы знаем то, что закон имел в себе заповеди, и эти заповеди проклинали людей. Они их осуждали, и именно по праву. Но Святое Писание говорит то, что закон пришел или был дан через Моисея, но милость и истина пришла через Иисуса Христа, нашего Господа. И теперь здесь дальше говорится, чтобы так обоих в своей личности преобразить в одного нового человека, миротворца. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста. После того, как Он убил через него вражду. Итак, речь идет на кресте, на Голгофе, о вражде, которая была установлена с грехопадения. То, что эта вражда была убрана, уничтожена, и то, что во Христе был сделан мир, мир с Богом, мир для тебя и для меня. Мы знаем, то, что на этой земле существует очень много вражды, и чем дольше, тем больше мы это переживаем. И можно ведь задать вопрос, не сошел ли с ума потихоньку этот мир? Извините меня за это банальное выражение. Но было ли когда-нибудь такое время, в котором мы живем? Были ли когда-нибудь такие люди, которые слишком так далеко заходили? И иногда по каким-то поводам, которые абсолютно нельзя оправдать. И все же один является врагом другому. Но во Христе эта вражда была убрана. Во Христе нету больше никакой вражды, но дружба с Богом. Мир с Богом. Мир между собой. И здесь говорится, не только возвестил мир стоящим вблизи, но также стоящим вдали. Одни это были тогда евреи, они стояли у Бога вблизи, согласно закону, а мы стояли вдалеке, но через крест с Голгофы. Ведь спасение пришло для всего человечества, для всего мира. Теперь ты можешь приходить, ты можешь это принять. И цена была слишком высокой, и здесь написано, но теперь во Христе Иисусе вы, которые прежде стояли вдали, стали близко стоящими кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш. Он, который обе части сделал единством и удалил разделяющую стену, то есть вражду. После того, как Он через отдаяние Своего тела устранил закон с Его взятыми в правила заповедями, чтобы так обоих в Своей личности преобразить в одного нового человека, миротворца. Только Богом обновленные люди могут быть миротворцами. Все другие не смогут быть миротворцами. Напротив, аминь. Куда бы они ни пошли, там будет раздор и беда. Но Бог во Христе человечество преобразил в новую сущность. И эта новая сущность является миротворцем, так как Бог во Христе принес мир. Он есть наш мир. Так говорит об этом Святое Писание. Мы с Богом были примирены, и мы можем Ему от всего сердца и от всей души доверять. Вражда была убрана, и мир установлен в тех, которые были преобразованы в нового человека во Христе Иисусе нашем Господе. Дайте мне еще быстренько прочитать одно место из Библии, и именно из послания к Ефесянам из 4 главы, чтобы вы знали, для чего наш Господь спустился в нижние пределы земли, а потом, чтобы Он опять мог взойти и чтобы мог открыть всю победу. Ефесянам 4 глава с 8 стиха. «Поэтому и сказано, вознесшись на высоту, Он увел пленников и дал дары человекам». А что Он вознесся? Какой же смысл это имеет? Как не то, что Он и прежде не сходил в нижние места земли. Он, нисшедший, есть тот же самый, который вознесся выше всех небес, чтобы наполнить всю Вселенную. Иисус Христос сошел вниз. Он находился в аду, но не так, чтобы Он там оставался, но чтобы проявить победу над адом. Я могу себе представить то, что дьявол только и ожидал его, так как Писание говорит, то, что дьявол проявлял всю власть, и он держал нас в страхе всю нашу жизнь напролет. Но теперь он, который был жизнью в личности, он уничтожил смерть, победил ее и мог позже сказать, «Я имею ключи от смерти и ада». Теперь наш Господь стал абсолютным шефом над всем тем, что находится в небесах и на земле, или где бы это ни было. Дайте мне это прочитать из Откровения 1 главы. Здесь написано с 17 стиха. Иоанн находился на острове Патмос и видел Господа после его воскресения. И здесь мы прочитаем, «Когда я увидел его, то я пал, как мертвый, к ногам его. Тогда он положил на меня правую руку свою и сказал, «Не бойся, я есть первый и последний и живой. Я был мертв. И смотри, я живу во веки вечные и имею ключи смерти и ада». Итак, Иисус Христос, Он не пошел в ад, чтобы остаться там, но чтобы забрать у дьявола власть смерти. И через это было проявлено, показано то, что Он взял ключи смерти и то, что Он воскрес. И мог сказать Иоанну, «Я имею ключи смерти и ада». Другими словами, только то, что я определяю, это происходит. И никто другой не может что-то сказать. Вы знаете, когда наш Господь был распят, то все выглядело на некоторые часы безнадежно. Дьявол, он, может быть, загнулся от смеха, и весь мир, может быть, думал то, что сейчас все подошло к концу. Этот человек умер. Он не был мертв. Только в теле он был мертв и был положен в гробницу. В духе сошел он вниз. И вы знаете, тогда ведь внизу находилось два разных места. Одно — это был рай, место, где находились блаженные, а другое — это был Гадис, это место, где находились неблаженные. После того, когда Господь Иисус был в первом месте, то Он перешел во второе место. И Он всех тех, которые должны были иметь участие в первом воскресении из всего отрезка Ветхого Завета, Он их взял с собой. И сегодня это уже зачитывалось. Это написано в Матфеи 27 главе. То, что многие воскресли с Ним и явились многим в святом городе. Вы можете, конечно же, это сами все прочитать. Это написано здесь, в Матфеи 27 главе, 45 стиха. Здесь говорится, с 51 стиха, «Тогда занавес в храме разорвался сверху донизу на две части. Земля потряслась, и скалы потрескались, и могилы открылись, и многие тела усопших святых воскресли и вышли после его воскресения из могил своих, вошли в святой город и явились многим». Вопрос. Победил ли Иисус смерть? Забрал ли Он власть у ада? Он произвел полную победу по милости для верующих из Ветхого Завета и для верующих из Нового Завета. И за это мы можем от сердца быть благодарными. Какая милость! То, что мы имеем Божье Слово. Какая привилегия, то, что мы можем верить. И еще больше, то, что мы можем быть включены в весь спасительный совет нашего Бога. Господь сошел вниз, но победоносно воскрес. И это есть спасительно-исторический факт, который дал по милости коронацию всему тому, что было прежде. С Ним мы тоже воскреснем. Мы уже с Ним воскресли, и мы будем изменены, когда придет для этого время и час. Какое славное послание любви, милости, примирения, искупления и спасения через Иисуса Христа, нашего Господа, для тебя и для меня, для всех нас, мы, которые можем это охватить в вере. Бог да благословит нас всех по милости во имя Иисуса. Аминь.